Слава Господу, что мы с вами имеем возможность сегодняшней встречи. Я это говорю еще по одной причине, потому что тема у нас вопиющая. Поэтому предельно всем участкам предельно бодрствовать, находиться в молитвенном состоянии, потому что бесы беснуются, а небо ликует и радуется. Правда, которую освещает Священное Писание, но о которой практически не проповедуется, не говорится. Проблема, в которой находится немалое количество христиан. Поэтому, Боже, помоги нам не упустить ничего. Чтобы было понятно, как будет называться тема, мы продолжение, только каждый поступай, как Бог определил. А вот сегодня у нас... Бесовская настырность в христианах. Что ты сказал? Не ошибся. Бесовская настырность в христианах. Ужас заключается в том, что эта проблема прикрывается духовным стажем. Обещанием Богу доброй не поймешь какой совести. Как? Но доброй. Дело потом показывает какая. Мы с вами уже разбирали эти вопросы. Как вы, говорит, приняли Христа, так вы и ходите, так вы ходите. Да, Священное Писание говорит в Ветхозаветных Писаниях интересную такую фразу. Даже отрока по сегодняшним его занятиям можно знать, что с ним будет в будущем. А какой это возраст отрока? Что, 16-18 лет, что ли? Да нет, с раннего детства. Просто многие ошибаются на одной вещи. Волчонок пока маленький, как мур-мур-котеночек, да и все зверюшки, как игрушки в малом возрасте. Сколько его не корми, потом что? В лес смотрит, говорят люди мира сего. Они правду сказали, насмотревшись практики жизни. А дальше лукавство, притворство, изворотливость, прикрывательство того, что было в те годы. И зачастую немалое количество родителей, родные, близкие, даже взрослых, говорят, ну, маленький, что ты хочешь? Перерастет, вырастет. Да, из открытой формы, в скрытную, спрятанную, поддельную, да, это будет. А потом начинается, и апостол Павел говорит, грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. Ужас заключается в том, что большинство впоследствии открываются у гроба. Слишком поздно. Слава Богу, когда успевают покаяться, как младший сын свиного корыта, но у него жизнь продолжается, разбойник на кресте, у него жизнь не продолжится. Он успел. Поэтому мы сегодня будем смотреть настырность. Настырность – это страшная вещь. Читаем 1 Тимофея, 4 главы, стих 1. 1 Тимофея, 4 глава, 1 стих. Дух же ясно говорит. А ясности в проповедях в большинстве случаев не существует. Ну давайте честно. Вокруг и около. Мы никого не критикуем. Ну честно, ну давайте, давайте. Вот душа ищет, чтобы получить ответы. Ответов нету. Прекрасные бывают песнопения. Неплохо. Хорошее исполнение. Все нормально, благослови Господь. Вопрос по-другому ставится. Небо открывается от этого пения? Внутренность открывается от этого пения? Если открывается хотя бы у одного в громадном собрании, в принципе, благодарность Богу, то беда для остальных, что они открываются. Иисус говорит, вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. По-другому. Я так проповедовал, что вы аж стали очищенными. Минутку, минутку. А в синагоге в те времена так проповедовали, что очищенных не было, да? Ну, давайте честно. Но не было. Что сказали о нашем Господе? Когда было сказано этими руководством народа Израиля. Почему, говорит, вы не привели его? Они говорят, слушайте, никогда не говорил человек так, как этот человек. Он говорил не как книжники и фарисеи. А как власть имеющий. Позвольте, Мы часто слышим слово с кафедры, как власть имеющая. Мы часто сами читаем для себя Библию, и вдруг для нас конкретное место Писания, как власть имеющая. Или как приятные события исторические давности, сюжеты, которые совершал Дух Святой, Бог совершал. Бог, который издревле говорил отцам во пророках, многоразлично, многообразно, последние дни говорил нам в Сыне, в сегодняшние дни Он говорит через Духа Святого. Где так написано? Христос сказал, Он, когда придет Дух Святой, Он наставит, Он наставит, Он научит, Он будущее возвестит. А еще что Он сделает? Он напомнит вам то, что Я вам говорил. Ну, это апостолам они слышали, Он им напомнит. А нас с вами там же не было. Он и нам напомнит, хотя нас там не было. Удивительно, на сегодняшний день, если посмотреть, сколько душ измученных сидят на собрании, только честно. Пришли на собрание. Интересно, Бог свидетельствовал в определенных местах. Овцы мои, говорит, пришли, они хотят соли. И приходится им лизать только камни. А камни, это каменные сердца. Каменное отношение, каменная жизнь, религиозность уклада. Но бывают такие моменты, когда вдруг слово начинает шевелить внутренность. Хочется жить, хочется очищаться, хочется освещаться, хочется выйти из тупика, и ты видишь, что есть возможность. Ты можешь взывать, потому что ты чувствуешь, что есть отвечающий. Здесь дальше написано у 1 Тимофея 4 главы 1 стих. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры. Сколько таковых процентное соотношение будет? Ну не один из ста. Ну, десяток процентов из ста, как минимум. А может побольше? А может быть выше процент? Смотрите, интересная деталь. Сколько было дев званных, ожидающих возвращения жениха? Ну, кто как рассуждает это место? Писание, Священное Писание. Иисус сказал, 10 дев. Какой процент не готовых к встрече? 50. Ужас. Двое на постели, один берется, другой оставляется. Какой процент? 50. Две у жерновов, одна берется, другая оставляется. Какой процент? 50. Иисус, погоди. А что же ты сказал, когда ты был в одни плоти? Он сказал, так проповедь, и не один раз, что зашевелило народа Израиля. А народ Израиля считал, что они спасенные, что они обеспеченные спасением, что они посажены на лоне Авраама. Ну, правда? Правда. Господи! Так разве мало спасаемых? А что так решили, что мало? Правильно решили, правильно поняли. А чего так решили? Потому что так, как ты говоришь, как хочет Бог видеть жизнь человека, то ведь большинство же из нас так не живет. Слава Богу. В чем слава Богу? Что они это увидели. Но теперь вопрос, согласятся ли? Только там слышно, что они не соглашаются. Если бы они соглашались, они сказали, ужас, правда мало спасаемых. Вы такой возглас там слышите? Там вопросительная форма. Разве мало спасающихся? Он говорит, подвязайтесь, ибо многие захотят найти узкие ворота и узкий путь, и не возмогут. Что ты сказал? Ты что хочешь сказать, что мы потомственные наследники царского престола? Он говорит, да, сыны царствия и дочери царствия будут извержены вон. А придут с севера, юга, запада, востока и возлягут на лоне Авраама. Он же так сказал. Ты что хочешь сказать, что мы никогда не вошли в эту дверь? Так мы уже слушаем, мы же потомственные евреи. Никогда не думали? Он говорит, да, потомственные, ну и толку от этого. Ты что, хочешь сказать, что мы и путем этим не ходили? О каком пути, говорит, можно говорить, когда вы и в ворота не вошли, в узкие двери не вошли? Вот эту фразу его сегодня к нам. А вошли ли мы с вами в узкие врата? И движемся ли мы узким путем? Поэтому, когда мы всегда молимся в окончании собрания или в начале, то мы молимся о всех уголках земного шара. Откуда мы получаем письма, электронные или письменные, или звонки, ну, любые виды связи на предмет того, что помолитесь, помогите, помогающий Господь. А что мы с вами можем сделать? Как те четверо, помните, крышу проломали, там прокопали, ну, один евангелист так пишет, другой по-другому, и взяли носилки и опустили на веревках пред лицом нашего Господа. А там же расслабленный человек был. Знаешь, какой расслабленный? Не видит, не слышит, не понимает. У меня был такой момент, когда принесли на стадионе расслабленного, как тряпка, вот как без сознания человек мягкий висит. Мальчуган лет 11-12, примерно такой возраст. И ушел с ним. Много там братьев было. Многие выходили молиться. Помолитесь, я вам рассказывал. А что такое? Вот такое говорит, как парализованный. Ну как объяснить? Он слышит? Нет. Он видит? Нет. Он чувствует? Нет. Он сидит? Нет. Он ходит? Нет. Он кушает? Нет. А что он делает? Дышит. А как вы его кормите? Пипеткой. Значит, твердая пища не принимается. То есть бульоны, соки, отвары. Пипетка, и вот там между губ просовывает эту пипетку и выдавливает. Когда случилось рождение? Почему у тебя это случилось? Брат Сергей, я очень нехорошо поступил с девушкой. Я ее так досадил, я ей так горько больно сделал. И вот теперь я расхлебываю, она меня постигла. А, до последнего кадранта будешь выплачивать? Но ведь все-таки же есть шанс глубочайшего покаяния, сознания, чтобы разрушить это проклятие. Он взял от среды проклятие, которое породили фактически же-то мы. И он говорит, я хочу тебя освободить. Только приди к свету моего лица и назови вещи своими именами. Но ужас заключается в других вопросах. Смотрите, что здесь в первом стихе говорится. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры. Мы с вами остановились на вопросе процентное соотношение. Иисус сказал, что мало спасающихся. Внимание духом обольстителем и учением бесовским. Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей. Дальше не читаем, нам достаточно этого. Что происходит? Внимают духам обольстителям и учениям бесовским. Кто внимает духам обольстителям и учениям бесовским? Кто это такие? Народ Божий. А почему? Ответ очень простой. Иисус сказал, я пришел во имя Отца, и вы меня не приняли. Другой придет во имя свое. И вы его примете. За то, что они не приняли любви истинной для своего спасения, пишет апостол Павел в одном из малых посланий. Потому Бог и попустил их. Ну и решайте ваши вопросы. Они будут верить всякой лжи. Как это получается? Почему? Тогда вопрос. За то, что они приняли любви истинной для своего спасения. Вопрос. А когда принимается любовь истины для своего спасения? Ведь тайна, сокрытая от веков и родов, упование славы есть Иисус Христос в вас. Так когда отвергли любовь истины для своего спасения? Что такое спасение? Дать уразуметь народу его спасение их в прощении грехов их. А прощение грехов так просто не делается. Оно просто делается, потому что он очень жестоко заплатил за это право ценой голгофских страданий. Оно так просто не делается, легкомысленно. Вот когда человек приходит пред свет его лица и открывает, называет вещи своими именами, осознает, кается и ни на кого не сваливает своей вины, вот тогда с ним можно разговаривать, чтобы его освободить. Так возвращаемся к фразе. За то, что они не приняли любви истины. для своего спасения. Значит, любовь истины, сам Христос, а истина есть Христос, Он сказал, я есть истина, путь и жизнь, приходящий к Отцу, должен прийти ко мне. Отец привлекает. Дальше. И вот теперь Он говорит, я предлагаю тебе, человек, когда ты впервые принимаешь Сына Божьего, вот здесь ты решаешь вопрос принятия любви истины для своего спасения. И вот как мы приняли или не приняли любви истины в момент принятия Христа своим Спасителем, отсюда и решается вопрос, на какой процент мы будем внимать и слушать духом обольстителем и учением бесовским. Так почему народ Божий внимает духам обольстителям и учением бесовским? Потому что они не приняли любви истины для своего спасения. Когда? Начиная от дня принятия Христа своим Спасителем. Апостол Павел говорит, как вы приняли Христа, так и ходите. Другое ударение. Как вы приняли Христа, так вы и ходите. И как вы ходите? Ну, понятно, как вы приняли. А дальше, когда дальше Бог через Слово Свое предлагает, посмотри, посмотри, но ты же не допринял, но ты же не доосвободился, но ты же не назвал именами многие проблемы. Вот сегодня факт, который в начале собрания мы осветили в молитве. Если бы человек решил эти проблемы в день принятия Христа своим Спасителем, то наследственность не ударила бы по детям. Но это же правда. Это не укор, но это же правда. Бог, когда предлагает свое имя Моисею, и прежде чем Моисей будет вождем народа Израиль, и Бог представил ему имя. Кто ты, Господи? Я от начала сущий, Иегова. И он говорит, воздающий отцам и матерям, то есть родителям, в детях до третьего, четвертого рода. Боже, это что, мстительность? Нет. Если до третьего и четвертого рода не воздам родителям в детях, то родители недовыплатят до последнего кадранта. Сатана будет иметь часть. Такие родители в небо не идут. Мы сами разбирали. Бог говорит, если родитель глубоко покается, то дитю не передаст. Если не докаялся, передаст дитю. В детей увидя, покается, не передаст внуку. Не покается, увидит себя во внуке. Увидя себя во внуке, покается, не передаст правнуку. Но если не покается, увидя себя во внуке, то и до правнука дойдет. Что делать? Тупик? Нет. Иисус сказал, говорит, я, говорит, есть выход. Но почему воспринимаются учения бесовские? Почему? И воспринимаются учения духа заблуждения. Потому что это успокаивающая таблетка. Это депрессанты. Я не о медицине, о духовных вопросах. Пойми, народ. Говорите нам лестное, возвещайте нам приятное. Говорите, что мы посажены на небесах. Пойте такие душевные песнопения, что душа трепещет. А чего она трепещет? Надо еще разобраться. Дело в том, что бесы тоже трепещут. Мы это знаем или нет? Они веруют еще что? Трепещут. Поэтому трепет души говорит о многом, но еще не обо всем. Надо еще посмотреть, чего там трепет. Трепет от осознания или трепет от того, что человек во грехах, а вот Божья сила действует. Разные же вещи. Что делать? Чтобы было понятно, я зачитаю значение слова «настырный». Мы с вами в теме «бесовская настырность в христианах». Почему я так говорю? Потому что Священное Писание, понимаете, говорит интересную такую мысль, собирательный образ, если взять. Многие вошли в христианство, но так и не стали, не сделались христианами. Да нет, не стали, не сделались даже людьми. Мы понимаем эту вещь? Ведь грешник – это не человек. Человек, чтобы мы понимали, у нашего Господа одно из сильнейших имен, данное для земли – Сын Человеческий. И в свое время, когда избивали нашего Господа, то там интересно о нем, о его внешности было сказано царственным, ну, царем в смысле. «Се человек!» Знаете, что это говорит? «Как бесчеловечно вы поступили, значит, вы не люди!» Человек – это сотворим человека по образу и подобию нашему. Это войти в церковь, чтобы с большой буквы сделаться человеком. Но дело в том, что Бог не назвал Адама человеком. Знаем, нет? Он не назвал его. Он его назвал получеловек. Где так написано? Там, где Бог сказал, кого он называет человеком. И назвал их, двоих, в день сотворения их, двоих. Как он их назвал, двоих, одним именем? Человек. Оказывается, гармония взаимоотношений, любви и взаимопонимания между мужем и женой в присутствии Божьего помазания по воле Божьей называется человек. В таком случае люди в мире сём, как бы даже дружно ни жили, они не человеки. Человеческого нету. Где обижают, огорчают, делают больно, досаждают, создают любые неприятности. Только не надо путать, апостол Павел говорил правду, а получалась неприятность. Это другая категория. Неприятность делают. Человек этого не делает. Человек не занимается ломанием, не ломает. Не вандализирует. Вандализма там нету. Как только Адам и Ева потеряли человеческий облик, они стали заниматься вандализмом. Кто, говорит, лазил по моей смоковнице? Ободрал ее листья, обломал ее ветки. Кто? Адам. А где так написано? А с какого дерева они брали листья? А как он туда залазил? Ну, по веткам. Ну, нижние обрывал, обламывали. Сшивали, сделали полотнище, а потом с этого сделанного сделали одежды. Первый вандалист и первый вандализм в Едемском саду. Позвольте, когда мы вошли в церковь и не приняли любви истины для своего спасения, мы вандалисты. Сами себя, своей внутренности, своего виноградника, своей половины мужа, жены, своих детей, своих семей, поместного собрания, родства и дальше. Священное Писание говорит, ради вас имя Божье хулится у язычников, у окружающих. А скажите, из-за нас не хулится имя Божье? Ну, давайте честно. Хулится. Тупик? Нет, выход. Но когда мы осознаем это, поэтому войти в церковь, стать членом церкви, это большой показатель. Но войдя в церковь, принять любовь истины и сделаться человеком, это серьезно. А вот где разница. И когда мы вот так вот приняли Христа полностью, то знаете, для нас будет чуждо. Что? Мы не будем внимать духом обольстителям и учениям бесовским. Нам это будет чуждо. В книге Иова описано об этих вопросах. В притчах описывается, как ухо, как гортань распознает вкус пищи, так ухо распознает слова. Знаете, что это говорится? Оказывается, если у нас полнота принятия Христа Спасителем своим для себя и наше желание полного освобождения от всех наших грехов, но ведь грехи делятся на две категории, нелюбимые и надоедливые, и любимые. Ой, такие вкусные. Что, не правда? А вот от любимых не хотят избавляться на протяжении всей христианской жизни. Вот и приехали. Поэтому эти вопросы очень серьезные. Апостол Павел говорит, у вас, говорит, тысячи наставников, но мало отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. И он говорит интересную фразу. Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой. Чистая дева, когда мы смотрим малые послания, говорит, вы изменяете. Знаете, как это звучит? Те, которые изменяют Богу, и они в дружбе с этим окружающим миром. Священное Писание говорит, прелюбодеи и прелюбодейцы. То есть он, она. Разве вы не знаете, что дружба с миром – вражда против Бога? Значит, а почему вы слушаете другого? Потому что вы не до конца приняли вашего Иисуса Христа как личного Спасителя. Но так как теперь быть? Значит, вот эти люди, которые имеют дружбу с миром, а в каком возрасте дружат с миром? Во всех возрастах. Независимо от возраста. Потому что грехи юности, в книге Иова сказано, они входят в мозг костей. Если человек не освобождается, то с этими же грехами в своих мозгах костей идут в преисподнюю. Что, тупик? Нет. Выход. Где? Во Христе. Поэтому один из вопросов очень серьезный, о котором говорит Священное Писание, что он есть тайный свидетель наших сокровенных чувств, хотений, желаний. Думаем ли мы об этом или не думаем? Вот это уже другой вопрос. Касаясь настырности, нам необходимо отметить такой вопрос. Знаете, ну сколько раз нам приходилось, удавалось хитро, изворотливо уходить от ответов, от ответственности, от осуждения себя, от признания своей вины. Изворотливо, хитро, лукаво. Такие скользкие, как рыба, изворотливые, как змеи. Люди мира сего говорят, в ступе толкачом или пестиком не утолчешь. А почему так? А вот смотри, что получается. Оказывается, так быстренько прячутся за простоту голубиную и за мудрость змеиную. А теперь читаем значение слова «настырный». Смотрите, что, какое его значение. Что значит слово «настырный»? Как понимают знающие славянский язык? Раз мы в русском, то в русском языке смотрим. «Бойкий». «Бойкий» — это, знаете, «боевой». Это «готовый на бой». Для достижения своей цели. Смелый. Смелый на покаяние, на признание своей вины, или смелый, чтобы задавить кого-то, где-то, чего-то. Ну-ка, думаем, хорошо. Дерзкий. О, это вообще кошмарные вещи. Наглый, бесстыжий, упорный. Как и сахаровский осел упорные. Не заставишь. Мы сами рассуждали, тебе назло пойдет в небо. Ну, кто знает, вы слышали, кто не знает, я расскажу. Потом дальше коснемся. Когда я был в Австралии в гостях, ну, там рассказывали разные случаи, истории, моменты. Там на кораблях очень часто плавают вдоль берега. Бывает, на корабле интереснее проплыть, не ради интереса, чем на дороге ехать машиной. Можно так. На остров Тасманию, допустим, там ночь надо на корабле плыть, потому что моста нету и так дальше. Ну, и вот, говорит, кто-то, говорит, со слом пришел на пристань, заплатил деньги за себя, за осла, за груз. Пришла его очередь ослом подниматься. Осел увидел этот, ну, как трап, или как называется, по которому заходят на корабль. Уперся, ну, точно и сахаровский осел, не заставишь его. Его разгрузили, палкой бьют, за веревку тащут, он уперся, ни с места, не сдвинешь. Ну, осел упрямый. Люди уже кричат на этого человека, слушай, ты давай уходи со слом или затащи его, скоро кораблю отправляться, а мы тут поле тебя еще, сколько людей там стоит. Безвыходное положение, ничего не сделаешь. Ну, если бы деньги не заплатил, а тоже заплатил. Проходил, говорит, посторонний человек, увидел это событие, говорит, эй, мужик, давай, говорит, $10, я тебе, говорит, затащу осла, загоню осла на корабль. Как? Это не твое дело. $10. Ну и все, говорит, навалились на этого дядьку. Или давай $10, или убирайся со своим ослом. Но он с кармана достал $10 и отдал. Диву дивились все. Никто не думал, что осла таким образом можно на корабль загнать. Дядька получил $10, подошел сзади осла, так, чтобы копытами тот не лягнул, потому что кони, лошади, ослы лягаются ногами назад. Взял его за хвост и дернул за хвост назад. Осел уперся, этому дядьке назло несколько шагов сделал на корабль. Дядька опять подошел, за хвост взял и опять с корабля его тащит назад. Тот уперся назло, дальше зашел на корабль. Ну, короче, назло дядьке зашел на корабль. Ну, получается, неужели с нами так надо поступать? Нас за хвост взять, дернуть назад, чтобы мы назло кому-то зашли в небо. Ну, зачастую так получается. Настырность! Стоять на своем. Мое мнение. Я так понимаю. Не может быть, чтобы другие лучше понимали или правильнее. Особенно у молодежи это. Нос не успели научиться толком высмаркивать. Уже говорить, я это не понимаю, так не может быть, раз я так не понимаю. Это же настырность. А, собственно говоря, сейчас, когда мы прочитаем настырность, ну-ка давайте смотрим на себя, на нашу настырность, когда мы были в мире. И потом мы вошли в церковь. Мы когда-нибудь вообще, собственно говоря, в настырности каялись? Работая с народом за 35 лет жизни, труда, среди наследия Господнем, я никогда не слышал такого. Но я весь земной шар не объехал, потому не могу сказать про всех. А поскольку сегодня мы говорим об этом, то Бог об этом говорил издревле. И есть уголки земного шара, где Бог это открывал. И есть церкви, где об этом с кафедры говорят. Это правда. Но вы проверьте. Есть, конечно, такие моменты, когда в вашей внутренности вы это слышали. Есть такие моменты, когда вы где-то в собраниях это слышали. Не исключено. Но дело в том, что почти никто не каялся в этом. Потому что настырность прикрывается объяснением, что так положено поступать, и это хорошо. Упорный, слишком настойчивый, напористый, непочтительно оскорбительно грубый, смелый в наглости. Наглому дай волю, захочет и более. Без стыда при людях делает зазорные вещи, требует буйно, идет напролом, все подавляя и попирая. Запальчивый, то есть возжигает вокруг, гневливый, вспыльчивый, внезапно взрывающийся. Вы никогда такого не видели? Все тихо, мирно, гладко, и вдруг, ух! В детях такое не видали? Ой, такие подарочки потом станут членами молодежного собрания, детского хора, будут проситься стать членами церкви, будут обещать Богу добрую совесть, водное крещение. Ох, из них же будут женихи и невесты. Ох, они же вам кровь выпьют. Желающие есть иметь такого зятька или такую невесту? Невестку, а? Только мы не семейными жизненными вопросами будем это мерить. Но поймите, сколько после этого, из-за того, что не до конца принят Господь как Спаситель, будут страдать вокруг нас. А потом проблема. Смелости не хватает признать свои вины. А потом проблема. Наелись уже такого, что боимся кому-то раскрыться. Это правда. Это правда. Потому что попадаем под таких же нечувствительных, которые не понимают и войти не могут в это положение, и не могут крышу разобрать, чтобы опустить пред лицом Господа. И сказать: «Боже, помоги, к свету Твоего лица идет душа». Насколько это важно. Внезапно взрывающийся. А тогда сокрушает все подряд, лишь бы достигнуть своего. Наглая ложь, добиться своего любой ценою. Вопрос возникает. А что по этому поводу говорит Господь? Мы с вами уже касались ряда вопросов. А теперь та фраза, которую сам Господь говорит в книге Откровения. И пишет эту фразу Иоанн на острове Патмос и отсылает одной из церквей. На первый взгляд здесь не видно этого, но если внимательно прочитать, то мы это увидим. Это кроется в духе Иезавель. Это кроется в духе Валаама. Что сказал Валаам? Как взять народа Израиля? Ну нету, а что его взять? Не было. И те вопросы, в которых хромал народ Израиля, Бог помогал, и они все-таки исправлялись, ну это уже другие вопросы. Но надо было весь народ взять. И Валаам предложил бесовское учение. Знаем, да? Это бесовский дух через него работал. Духи заблуждения, духи обольщения. Что он сказал? Он сказал Валаку, царю Моавитскому: возьми красивых женщин, девушек, сделай их еще красивее. А как это сделать? Прическу, косметику, Духи, бижутерия – это цепочки, кулончики, украшения, колечки. Одежду красивую, облегающую, подчеркивающую телосложение. Обязательно музыку сделай. Музыка доходит в человека на уровне подсознания. И дай, чтобы тела шевелились. То есть будут хороводы. И они там будут плясать. На сегодняшний день это же используется. И таким образом ты ударишь по глазам, по ушам, по обонянию, по мыслям, по чувствам, по хотениям, по желаниям. И народ Израиля начнет брать их не только в жены своим сыновьям, но и себе в жены. Таким образом эта зараза зайдет, говорит, в стан народа Израиля. Но они же эти зараженные идоложертвенными, поклонением бесам, всевозможной заразой греховной, они, говорит, заразят ваших сыновей, они заразят вас самих, как отцов этих сыновей. Вы позаражаете через это ваших сестер, ваших жен. Дальше. И таким образом зайдет демоническая сила в стан народа Израиля. И таким образом можно взять народ Израиля. Это же очень просто делается. На сегодняшний день вот этот мир так и работает. И учение Валаамова заходит в церковь. И в церкви ты не увидишь разницы, это мирские или христиане. Это прикрывается и говорится, а Бог на внешность не смотрит, Бог на внутренность смотрит. Да-да-да-да-да. Но ваша внешность говорит о вашей внутренности. Это же правда? Правда. Так это и сидит в церквах учение. Валом живет и действует. Подходит ко мне. Мне в разных церквях приходилось работать. В средних, больших, в разных странах. Заниматься с народом. Разные участки. Были моменты, когда подходили подростки. Так назовем их, потому что это воскресная школа. Старшая группа, потому что им уже 14 лет. Потому что после 14, в 15 лет мы уже их, как сказать, переводили, так выразимся, на молодежные собрания. Примерно так. В некоторых местах в 14 уже на молодежное переводили. Дядь Сережа, я говорю, да. А почему я должна ходить в косынке? Я говорю, ну потому что Священное Писание предлагает так. Так Господь учит. Через время приходит. А я подходила к другому пастырю и спросила. Он сказал, можешь ходить без косынки. Я говорю, ну поскольку я занимаюсь воскресной школой, то буду я тебе говорить, а не кто-то другой. На следующее собрание она приходит и говорит, а я с мамой говорила. И мама сказала, если будешь носить косынку, замуж не выйдешь. Пожалуйста, учение Валаамова. И пророчество духа Иезавели через мамочку. Ну и что? Видим или не видим? Это же сплошь и рядом. Это же система жизни. Но мы идем по линии настырности. Вы не видите в этом ребенке настырность? А вы не видите, что в этом ребенке настырность ее мамы? Мы теперь понимаем, какая мама, значит, какие остальные детки? Это еще не член церкви, уже настырность. А когда будет член церкви, что будет? Ой-ой-ой, что будет? Ну, это такие мелкие вопросы. Да? Из штрихов, когда художник рисует, из штрихов, мастера карандаша штрихами, несколько штрихов и дают выражение лица человека. Знаем, нет? Мастер кисти называется. Кисть – это когда маслом там или акварелью рисуют. А это мастер карандаша. О, из штрихов создаются портреты. Итак, Откровение, книга Откровения. Вторая глава, с 18 стиха по 29 мы прочитаем и обратим внимание на некоторые детали. Это то, что наш Господь сказал на острове Патмос Иоанну, Иоанн записал, и теперь будет отсылать, и отослал потом в дальнейшем каждой церкви. «И ангелу Фиатирской церкви напиши. Так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобны халколивану. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавеле». Ах, дух Иезавеле действует в церкви. «Что ты попускаешь жене Иезавеле, называючи себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, дочерей, сыновей, наследие Божие». Ну, давай, рассуждайте. Дальше. «Любодействовать». И есть идоложертвенное. Любодеяние – это взаимоотношение с противоположным полом. Через что? Флирт и любодеяние, чтобы было понятно, практически это одно и то же. Это заигрывание в чувствах, хотениях, желаниях, потому что разного пола. Иисус сказал, только поглядывание с заинтересованностью больше, чем простая, то, что в глаза попало тебе, а еще заинтересовано, то это, говорит, уже прелюбодействующее. Понимаем? И вдруг это в церкви! А как вы хотите, если будут ресницы накрашенные, что будет? Бог говорит, она увлекает тебя ресницами своими. Куда увлекает? К блуду. Ароматы. Одежда облегающая, подчеркивающая изящность телосложений. Что это такое? Это пророческое действие духа заблуждения Изавели и Валаама на предмет того, чтобы выставлять на продажу аукцион тел. Чем занимается церковь, скажите, пожалуйста? Это же сплошь и рядом. Пожилые в церкви начинают прозревать, а молодые не собираются. Но мы не о внешности, хотя и о внешности. Еще раз 20-й. «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения». Что делают? Не держат сего учения? А остальные, значит, держат этого учения? Что такое держать это учение? Никогда не задумывались. Вот нам дают, а мы не принимаем. Это один вопрос. Нам дают, то есть протягивают нам, а мы протягиваем руки, чтобы принять. Потом нам дают, мы протягиваем руки, мы приняли. И что мы так в протянутой руке держим? Что мы делаем? Привлекаем нами взятое, нам данное, нами полученное к себе. Правда? И в зависимости от того, что нам дано, определяемся, куда мы это денем. Ужас заключается в том, что когда Бог создавал человека, Он создал человека в тот же день, в который создал животных. Так это что, Бог виновен? Нет. Бог показывает, что либо ты человек, либо ты скот. Понимаем? Зачастую получеловеки. Асав пишет, я был как скот, пока не вошел во святилище Божие. Послушайте, но он старался очищаться, освящаться. И он говорит, что я был как скот. Вот слово «держащееся учение», знаете, о чем говорит? Очень простой-простой мартышкин пример. Что ты сказал? Мартышкин. Да, не шутка, это правда. Как ловят мартышек в простоте их наивности? В приносят тыквушку, чем побольше, тем лучше. Она неподъемная, тем более круглая. В ней выпилено, высверлено маленькое отверстие. Диаметр этого отверстия так, чтобы ручонка мартышки могла туда пролезть. Дальше через это отверстие внутри этой тыквы все выбирается. Тыква пустотелая внутри. А у тыквы очень твердая кожура, толстенная. Ее сразу не пробьешь, не прогрызешь, возможности нет. И вот эту тыквушку пустотелую притаскивают на поляну, и на глазах любопытных мартышек берут и туда, в это отверстие, засыпают зерно любое, какое мартышки любят. Так, чтобы оно шумело, когда оно туда засыпается. И оно, когда засыпается, запах издает. А у тебя глаза горят. Глаза исполнены любострастия и непрестанного греха. Понимаем? Мы сразу берем животный и человеческий облик. Сразу, чтобы понятно было. И потом отходят. Мартышки туда наперегонки, сломя голову. С настырностью, кому достанется первая эта добыча. Запускают свою ручонку по плечо, потому что большая тыквушка по диаметру. Хватает полную жменю зерна, а назад этот кулак вылезти не может, потому что диаметр отверстия – это запястье ее ручонки. А тут ее бери, она не убежит. Знаете почему? Она держится этого учения. Оно ей нравится. Страх, что раз ее поймают, силен, но отпустить не может. Это животное. Не путайте, это не животное. А теперь рассказываю жизненный факт в странице Священного Писания. Мартышкин вариант, только в человеческом облике. В книге Псалмов детально описывается. Это событие народа Израиля, когда они были в пустыне и выходили из Египта в сторону... Ну, Израиль тогда не назовешь, земли обетованные. Он потом Израилем назвался, государство Израиля. И вот описываются моменты. Написано, и желаемое ими Бог дал им. Дальше, они мясо хотели, и Он дал им мясо. И сказал, что вы будете день кушать, два, три? Нет, месяц, два. Три точно не помню, но месяц-два-то точно. Вы будете его есть. Полным ртом. Так что во всех зубах застрянет. Знаете, как это для меня звучит? Ну, застряло, так они же вытащили. Не успели вытащить, как опять застряло. И вот они едят, оно застряет, они едят, оно застряет, они вытаскивают. И вот эта игра и возня. Это все еще начало. Потом это мясо у них уже через нос вылазит. Не в нос залазит, а из полости рта через нос выходит наружу. Это еще начало. А потом, говорит, оно вам опротивит. Вам становится противно, но вы не можете его бросить. Вы хотите дальше. Чем не мартышкин вариант? Оно опротивило тебе это зерно. Ты уже не рада, мартышка, что ты туда влезла в эту историю. Да ты готова бросить. Да бросить жалко. На сегодняшний день масса христиан находится в аналогичной проблеме. Какой? Желанный грех, который когда-то успевали делать, может быть, когда-то не успели делать, а жизнь уходит, молодость кончается, старость в глаза смотрит. А обычно женщины переживают, что они быстро стареют, они не называют дня рождения своего, чтобы не знали, с какого года они. Эпидемия! У мужчин то же самое, но у сыновей и дочерей Божьих нету этой эпидемии. А в церкви эпидемия есть, потому что это женщины и мужчины. И дальше, хоть напоследок, успеть сделать, не упустить возможности поймать желанного греха. Что думаете, не правда? Правда. Измученных ужас. Не желающих сознаться, тьма тьмущая. Не могущие покаяться. А знаете почему? Насколько я помню, книга Осии говорит об этом вопросе, ну, в смысле, малые пророки, если я не совсем точен, это уже детали, можете сами потом поискать. Дух блуда не дает им покаяться. Так сказал Бог. главврач госпиталя всей вселенной доверил врачу, сыну своему Иисусу Христу, врачевать наследие. И поэтому, когда мы с вами встречаемся, это симпозиум врачей, которые должны научиться лечить себя. Если ошибки наши были, где не так мы лечились, рассказать другим, слушай, не повтори мои ошибки, неправильную медицину принял для себя. И вот он, главврач, ошибаться не может. Он дает заключение. Ответственные за состояние здоровья, выразимся так, в народе Израиля принесли эти анкеты болезни, истории болезни. И говорит, не могут вылечиться, не могут вылечиться, не могут вылечиться, не могут, не могут, не могут, не могут. Он посмотрел, главврач, и пишет свою резолюцию. Дух блуда не дает покаяться. Дух блуда не дает покаяться. Дух блуда не дает покаяться. Дух блуда не дает покаяться им, сказал Бог. Сколько я тебя не чищу, твоя нечистота еще остается. Но я, говорит, приложу все усилия, я, говорит, добьюсь результата. Слава Богу, что у Бога тупиков нету. Он добьется результата. Что, ему трудно? А нет, проблема заключается в том, что когда он предлагает нам, мы говорим, ну чего ты меня так сразу, понимаешь, к стенке, что ты меня за чувство взял, что ты мне так больно делаешь? Надо постепенно. Ах, постепенно. Ну, давай тебе постепенно, в год по чайной ложке. Глядишь к старости и очистишься. Мы не видим здесь настырности. Держащиеся учения? Учения чего? Дело в том, что у Иезавели учение настырности бесовской. Если мы внимательно посмотрим, как она предлагает Ахаву достигнуть желаемой цели, здесь формула 1 плюс 2 равняется 3. И вот эта бесовщина бесовской настырности в христианстве оказалась в первохристианской церкви, одной из семи церквей Асии, куда Иисус пишет послание через Иоанна. Посмотри, что там творится. Настырность. Да, серьезная вещь. Очень. Более чем просто так. Читаем Иезекииля 18 главы. С 26 по 31. Иезекииля 18, с 26. Если праведник отступит от правды своей и делает беззаконие, и зато умирает, то он умирает за беззаконие свое, которое я сделал. То есть ни за какой другой причины, только по этой причине. И беззаконник, если обращается от беззакония своего, какое делал, и творит суд и правду, к жизни возвратит душу свою. Кто возвратит ему душу его к жизни? Он или она сами, только, пожалуйста, акцент не на сами, но фактически им присваивается это звание. Потому что так сказано в книге Откровения, сам Христос сказал. Они пришли от великой скорби. И говорит это через одного из старцев. Кто это, говорит, вот в белоснежных одеждах такие стоят с пальмовыми ветвями? А я, говорит, ему сказал, я не знаю, господин, кто это? А он отвечает, это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли и убелили одежды свои. Не их притащили, никто их не заставил. И никто им не помогал, только правильно, чтобы мы понимали. Вся помощь была дана в лице Иисуса Христа. Теперь, если мы принимаем и применяем, то у нас результат. Если у нас результат плачевный или слабый, а то наша вина. Так с этим же соглашаться надо. И беззаконник, если обращается от беззакония своего, какое дело, и творит суд и правду, к жизни возвратит душу свою, ибо он увидел и обратился от всех преступлений своих, какие делал. Он будет жив, не умрет. А дом Израилев говорит, не прав путь Господа. Мои ли пути не правы, дом Израилев? Не ваши ли пути не правы? «Посему я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его», говорит Господь Бог. «Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением». Что является преткновением для человека? Его собственное нечестие. Притыкаемся, соблазняемся – наше собственное нечестие. Идем, спотыкаемся – наше собственное нечестие. Резонансы. Знаете, что такое резонансы? Нет? Что-то услышали, и у нас реакция, подтверждающая о том, что мы заодно солидарны. Отождествляемся, одинаковые. Сожалеваем, что те делают, а мы никак. Резонанс, резонанс. Понимаем? Что такое резонанс? Когда, говорит, слово твоего приветствия дошло до слуха моего, сказала Елизавета Марии, а у Елизаветы шестой месяц был ребятенок, будущий Иоанн Креститель. А Мария узнала, потому что ангел сказал, говорит, сила, Дух Святой найдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя, потому рождаемое святое будет называться Сыном Божьим. Вот, говорит, Елизавета, родственница твоя, называемая неплодною у людей, а у нее шестой месяц. Ибо у Бога не останется ни одно слово неисполненным. Мы представляем, с каким вдохновением, чувством благословенным приходит Мария и приветствует. Она не видит, возможно. Когда говорит, голос твоего приветствия, она, видимо, крикнула, Елизавета, мир дому твоему, или как? Ну что-то такое, да? Бывает момент, когда ты входишь в дом, ты еще не видишь хозяевов, но ты уже голос подаешь, чтобы они где-то в уголках своих комнат или еще в окна могли бы услышать. Ну, это же правда, правда. А так, отвечает ей, когда голос твоего приветствия дошел до слуха моего, резонанс пошел, взыграл радостно младенец в чреве моем. И исполнилось Духа Святого, говорит, откуда это мне, что Матерь Господа моего пришла ко мне? Что ты сказала? Кто тебе сказал, что это Матерь Господа? Ну, а пророческое слово пошло. Откуда ты это знаешь? Дух Святой нашел, опочил. А обияние, будущем-то имя ему потом же будет присвоено, исполнится Духа Святого откуда? От чрева мамы. Ух, вот оно что, резонансы. А вот какие резонансы бывают? Вот овечки глазели на прутики во время водопоя, зачинали этот резонанс, раз и сработал, и овечки с рябыми шкурками пошли. Овечки Лавана в одни Иакова. Так? Так. Резонанс? Что такое резонанс? Это то, что ты любишь, что тебе нравится, от чего ты освобождаешься, но не собираешься, придерживаешь, кое-чего выкинул, выкинула, а кое-что на запас, на всякий случай, если подвернется удачный вариант, чтобы его не упустить. А потом, знаете, что делается? Когда человек в такую историю, неважно какого греха, входит, и задаешь вопрос, почему ты сделал, почему ты сделал? Ну так получилось! Да? В данном случае не могло иначе получиться. Как так, как оно получилось. Потому что желаемое тобою тебе Бог дал. Ты же искал, ты же искала. А теперь, чтобы доказать тебе, то ты должна этим грехом заниматься подряд, 2-3 месяца, чтобы уже из ноздрей вышло у тебя. Чтобы тебе опротивило, но прихоть твоя, чтобы еще не прошла. Вот это и был мартышкин-то экземпляр в народе Израиля. Прихоть же не прошла. Уже противно, отвратительно, а хочется. Вы знаете, сколько приходилось сталкиваться с наследием Господним, когда говорили, неважно какой вид греха, уже отвратительно, уже опротивило, а все равно хочется делать. Как будто уже не я делаю. А где такое творится? А и в народе Божьем. Мы опять у Иезекииля. «Посему я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь Бог. Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением». Дальше. «Отвергните от себя все грехи ваши, но не большинство». Немногие. Все. Вопрос ставится так. Вот ты, он, она не играет роли. Каждому из нас вопрос. Мы отвергли грехи все или оставили? А? Ты о чем? Помните бабулю, тетеньку, которая ясно сказала: «Я знаю, что во мне демон живет. Я хочу освободиться из гнания сатаны, будем молиться». Откуда вы знаете? Но мне же признали, что у меня не все в порядке с головой. Дальше. Ну, депрессанты же ей давали таблетки, лекарства. Я же на лекарствах. Ну и что? Ну, мне же за это пенсию платят. За то, что он в вас живет, он вас обеспечивает пенсией. Радостная, сейчас будем молиться. Многие из вас знают эту историю. А потом раз и печальная. А что с вами случилось? Но сегодня мы не будем молиться об изгнании. Об изгнании не будем молиться. Почему? Ну, мы помолимся об изгнании, а тогда пенсию снимут. Как снимут? Ну, изгнание же беса произойдет, значит... А, пенсию же за беса платят. Но мы молиться не будем. А что она имела с этого беса? Он ей давал денежку на коммунальные услуги или на билы, кому как легче понимать. Но она же оплачивала с пенсии. Он давал ей на соль, на хлеб и на масло. И не только. И на остальные продукты питания. Он своей пенсией за то, что в ней живет, финансировал оплату ее одежды и обуви. Она не только на пятикопеечном транспорте ездила, но могла и на такси поехать в церковь верхом на сатане. Она давала эти бесовские пенсии за то, что бес в ней живет, пожертвование церковь. Даже давала нуждающимся, но еще больше помогала миссионерам для миссионерских полей, чтобы они там проповедовали, изгоняли бесов. Какая тонкая хитрость. Почему она не хочет от беса освободиться? Он ее уже достал в каких-то вопросах. Уже надоел, уже из ноздрей выходит, уже опротивила. Но она выгоду имеет, она его доит, как козу. Как корову доит. Вот почему не оставляет человек свои возлюбленные грехи. Он доит их, доит, доит. А там настырность. Понимаем? Мне приходилось видеть людей, которые каяться не хотели, а Библию читать хотели. Так что, Библию читать грех? Нет, это хорошо, это нормально, это благословенно. Только вся тонкость этого ужаса заключается в другом вопросе. Когда-то, я помните, я вам рассказывал, дух демонический хотел обмануть христианина. Тот сидел в тюрьме. Но он сидел в тюрьме за свои какие-то проделки, будучи неверующим. А будучи неверующим, в тюрьме уверовал. И демон ему говорит: «Я твой Бог. Слушай меня, верь мне». Находимся, он говорит, мы на воздухе, там вот начальник лагеря, то есть это не страшно осужденные были люди на зоне. И дух говорит: «Хочешь?» Вот сейчас, говорит, начальник лагеря придет к тебе и попросит у тебя Евангелия. А раньше Евангелия маленькие такие были, прятали их, чтобы не отнять, чтобы не отняли. В некоторых странах это разрешают, в тюрьмах лежат Евангелия, можешь читать, и Библии тоже. А в некоторых не разрешалось. Этот человек был в такой стране, где это не разрешалось. Ты не бойся, говорит, он у тебя не отымет, он тебе вернет. Не успел я, говорит, согласиться, начальник лагеря идет ко мне. Я смотрю, что мимо меня не пройдет. Я, говорит, уже знаю, что он идет ко мне. Я знаю, зачем он идет. Он подходит, говорит: «Ой, привет, слушай, дай Евангелие почитать». Ну, мне же дух сказал, говорит: «Не бойся, он тебе вернет». Я там где-то за 3-9 карманов там потайных местах вытащил, дал ему тут, почитал 2-3 стиха. Ох, головой покивал, я отдал. А Дух говорит, ну что, видал? Кто дал этому человеку сильное желание читать Библию, Священное Писание, и оставить все свои деловые разговоры? Бог? Да, не Бог. А когда бесы дают сильное желание читать Библию, только не сегодня, а завтра? А? Бог говорит, ныне пришел день спасения. Вот сейчас час этого. Но завтра. А завтра бесы дадут столько дел, что она послезавтра перейдет в дело чтения. И так следующий день опять придет, опять на послезавтра, на следующее, после не завтра, а после десяток лет. Я оглянулся, и жизнь прошла. Эти послезавтра, вот они уже. А тут уже послезавтра кончилось тем, а у тебя уже глаза не видят, читать не могу, глаза болят. Что, неправда? Я не могу это уже слушать. Почему не можешь? Очень быстро проповедуют. Если я уже не могу читать, если я уже не могу слушать и слышать, говорит о том, что было то время, когда я мог, могла читать и мог, могла слушать, но не делал. Вот и думай, народ Божий. Так мы остановились на вопросе. Вот человек зачастую кается, не кается, освобождаться, не освобождается. А за чтение Священного Писания прячется. Это конкретные факты и не одиночный случай. Но слушайте внимательно, я не сказал, что читать это ненормально. Найди подлинную причину, почему. Были моменты, когда душа, истерзанная от греха, покаяния нету, а успокаивается через чтение Священного Писания. Это неплохо, но это опасно, вы не замечаете? Почему на покаяние душа не идет? А прячется? Сколько было моментов, человек во грехах, грехи нравятся, ждет, чтобы не упустить, но бежит на молитвенные собрания. А Бог говорит, ты обрати внимание, что делает. Что ты видишь? Я говорю, бомбоубежище, это молитвенные собрания, а покаяния нету. Проповеди слушаются, а покаяния нету. И что это, Бог не дал покаяния или человек не хочет каяться? Думаем внимательно. Любым трудом занимаются в церкви благословенным. Я вам рассказываю. Международный звонок. Разные варианты. Один из случаев более известный. Брат Сергей, как вы смотрите на то, что мы ездим на миссионерские поля и проповедуем? Я говорю, как вам сказать, честно или деликатно? А можно говорить честно? Я вам скажу. Ну, представьте, говорю, пацанята натворили чудес. Родители их наказали. Одного там, двоих не играет роли. Ну, девчонок, мальчишек. Поставили в угол. Вот. А это стоит в упорстве, не кается. Но вдруг кто-то подбежал и на ухо секрет сказал. Слушай, ты знаешь, соседи наши на моторных лодках будут гонять. Давай, проси прощения, скорее пойдем кататься. Прощения не просится, но зато выскакивает пацаненок из угла и пылесосит потолок и моет крышу. Для чего? Чтобы получить согласие пойти кататься на моторных лодках. И расскажите, пожалуйста, ваши поездки на миссионерские поля, это случайно не пылесосение потолка и мытье крыши? Я говорю, что? А вы, говорит, правы. Так это плохо идти проповедовать? Не надо прикрываться. Так это плохо читать Священное Писание? Не надо прикрываться. Так это плохо ходить на молитвенные собрания и молиться? Не надо прикрываться. Сколько было моментов, когда люди идут на покаяние и исповедание, Бог говорит, что ты видишь? Я говорю, они перехватывают инициативу, они прикрываются. Покаяния нету. Они выдают часть грехов своих, чтобы показать, что они очищаются, освящаются. А что ты видишь? Я говорю, а вижу, а вот остальные очень нужные грехи для них. Очень вкусные, сладкие, любимые. Они оставили. А потом что? А потом, говорю, они кричат. Никак не можем освободиться. И ты, говорит, им веришь? Поймите, это не укор. Это правда. И когда вот так приходится оперировать, хирургические операции производить Словом Божьим, как меч обоюдоострый, проникающий до разделения души и духа, судящий помышления, намерения сердечные, не с целью осуждения, а с целью вывести на свет Божий, чтобы души освободились, назвать им правду, чтобы они знали, не укоряя. Бог говорит, признай только вину свою, признай. Упорно не признается. За эти 7 год, работая с народом, я вам рассказывал, задавал практически один и тот же вопрос. Но они не знали, что я этот вопрос задаю всем подряд. Я говорю, ну вот теперь у тебя желание покаяться, исповедоваться, да. Скажи, а почему ты не хотел или ты не хотела каяться, исповедоваться? Из-за какой группы грехов? Всегда ответы были. Из-за блуда, прелюбодеяния, сексуальных вопросов. Я не слышал, чтобы другая была причина, из-за которой люди не хотели идти каяться, исповедоваться. Не слышал. Но я не весь земной шар объездил, пожалуйста. Нет, чуть-чуть, так, кое-где. Да не все, не весь народ видел. Но за 35 лет я ни разу не слышал другого. А Господь в Библии говорит, дух блуда не дает им покаяться. О, вот это я знаю. Ихние ответы знаю. Но это не укор, пожалуйста. Наш Господь назвал мир какой? Грешный, не-не-не, конкретнее. Прелюбодейный? Боже, а что, другого термина для окружающего мира? А это ты про кого сказал? Про язычников? Оно, не, про евреев. 12 колен Израиля. Что там происходило, когда они еще не были коленами, а были подростками? Там же хватало дел сексуальных. Думай, народ. Думай. Отверните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог. Но обратитесь и живите. Еще раз. Отверните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите. Кто отвечает за сотворение нового сердца? Интересный вопрос, правда? Но здесь Бог сказал, что сотворять себе новое сердце будете вы с помощью Бога. Мне новое сердце буду творить я. Но я не якою, поймите, здесь так написано. Если захочешь и приложишь все старание, то ты восхитишь силу Божью, и у тебя получится, обязательно. Если проходит время и никак не получается, то виновен не Бог, это виновен я, ты, он, она. Это не укор, но это же правда. Боже, это моя вина, что прошло столько времени, а я еще не чист, не чиста. Это моя вина. Где я не доработал? Что я не так сделал? А Бог задает вопрос. А ты правда хочешь, говорит, этого узнать? В прошлый раз мы с вами, когда касались вопроса, нам сейчас надо тоже его прочитать. Почему люди, христиане, говорят, что грех силен? Вот по той же самой причине. Почему говорят, что плоть такая сильная? Почему говорят, что язык такой сильный? Почему говорят, что характер такой сильный? Почему говорят, что дьявол такой сильный? Ну, потому что Иисус в свое время сказал интересную фразу. Если бы царство мое было от мира сего, то служители мои бы подвязались за меня, чтобы я не был предан иудеям. Еще раз. Если бы царство мое было от мира сего, то служители бы мои подвязались за меня, чтобы я не был предан. Значит, служители подвязаются за то, чтобы царь не был предан. Значит, если мы говорим о том, что грех силен, то мы становимся служителями этого греха, и мы подвязаемся, чтобы этот грех не был предан Господу на уничтожение. Понимаем? Когда мы становимся служителями нашей похоти, наслаждений, чувственности, удовольствий нашей плоти, то мы начинаем защищать плоть, чтобы она не была предана, или наше наслаждение, чувственность, удовольствие не были преданы Господу на уничтожение. Ведь Он же пришел, чтобы разрушить дела дьявола, а мы защищаем, чтобы это не было. А Иисус говорит: а кто не со мной, тот против меня. Ты знаешь, какой язык сильный? Значит, ты служитель, служительница языка. Тебе нравится, что у тебя такой язык. И ты защищаешь его, чтобы язык, или то, что язык связан с преисподней. А мы с вами разбирали. Если язык связан с преисподней и воспаляет круг жизни, значит, у этого человека в преисподней есть площади. Откуда? А когда Ахав не уничтожил царя враждебного государства, а сохранил и сказал: о, мой друг. А тот говорит: как мой отец у тебя, у твоего отца имел площади, так ты можешь у меня иметь площади в моем государстве, в моей столице. Ага. В преисподней, значит, человек не добил греха. Грех говорит: слушай, я тебя сильно терроризировать не буду. Ну, ты мною будешь иногда грешить, но я тебе буду помогать, чтобы тебе сладко было. Ну, я не буду тебя докучать. Слушай, не докучай меня так сильно. А то, что придется тебе рассказать. Не, я не буду тебя докучать сильно. Ну да, мы умеренно с тобой будем вместе грешить. Но ты же мною будешь пользоваться. И ты будешь иметь там вот преисподней площади. И потом, что происходит с таким человеком? Настырность, читаем. Требует буйно, идет напролом, все попирая и подавляя, запальчивый, гневливый, вспыльчивый, внезапно взрывающийся, а тогда сокрушает все подряд. О чем разговор? А вот сидит и наружу выходит. Где ужас? Так вот тут вот ставится вопрос. Читаем эту деталь, движемся дальше, стрелки часов у нас бегут, скоро нужно будет уже закругляться, если Бог позволит. Луки 14 главе. 31, 32, 33, может быть дальше. Луки 14, 31. Или какой царь, царственное священство мы разбирали, идя на войну против другого царя, царя века сего, бога века сего, сатаны, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он, то есть царственное священство, сильно ли с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами, ну, демонов, чтобы было сразу понятно. Иначе, пока тот еще далеко, то он, царственное священство Божие, посылает к тому посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль – добрая вещь. Но если соль потеряла силу, чем исправить ее? Ах, вот оно что! Вот потому и мир, и договор, потому площади преисподней, потому оно и влазит наружу, а потому здесь будет упорство. Это закон. Следующий момент. Филиппийцев, 3 главы, с 12 по 15. Филиппийцев 3, 12 по 15. Говорю так, ну, чтобы достигнуть воскресения мертвых, он пишет. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или совершился. То есть нас не эта деталь интересует, немножко другая. Но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус. Когда у тебя получается так стремиться? Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, потому что я там развязал, решил и закончил. Я свободен и не привязан, там меня ничего не держит. Только забывая заднее, и вот тогда, простираясь вперед, стремлюсь к цели, не ползком, не волокитством, ты расширяешь подо мной шаг, я могу стремительно идти. Идет стремительно. Кто это, говорит, идет? Это Иуй, идет стремительно. Под ним даже конь идет стремительно. Стремительно идти, это влеки нас, и мы побежим за тобой, песни песней, помним? И Павел, заканчивая свое служение, говорит: течение совершил, веру сохранил, для меня звучит интересный вопрос. Бог задает вопрос, когда-то задал, как ты это видишь? Я говорю, Боже, о, я скажу, что я вижу. Я говорю, он вошел в поток, воды было по щиколотку, потом по колено, потом по поясницу, а потом дальше был такой поток, что переходить было его невозможно. И этот поток ухватил его, или такое слово сказать, увлек его. Как в песне песней, «Влеки меня за тобой, я увлечен тобою». Это стремнина в середине реки, стремительная часть середины реки. У меня, говорит, увлекла и уже вынесла, в положительном смысле слова, в океан. И течение мое, говорит, здесь закончилось. Вы знаете, мне всегда доставляло наслаждение смотреть на большие реки, когда они вливаются в океан, смотреть с моста. Это зрелище неописуемое. Ты видишь, как река идет. Ну, в ее начале, когда там вырывается из ущелья на свободу, вроде успокоилась, потом уже теснят берега, она разливается. Потом она подходит более спокойно к океану, потому что она в уровне океана, но она неспокойна. И вот ты видишь, как эта река втекает в океан, и ты видишь продолжение течения реки в океане на несколько миль, километров. И потом этот поток уменьшается, замедляется, потому что, ну, океан-то массивнее, чем река. Я говорю, Господи, я стоял однажды на таком мосту и смотрел эту неописуемую красоту. Я говорю, я понимаю, что ты меня спросил. Я вижу апостола Павла, пишущего эти слова, когда он говорит, вон, я уже там, вот видишь, течение мое замедлилось, потому что я уже в океане. Течение совершил, веру сохранил, а теперь приготовится венец, да и всем возлюбившим явление его. Это уже чудесное помазание, благословение. Так вот, что он здесь говорит? Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из вас совершен, так должен мыслить. А вот если мы не так мыслим, как оно говорит, если мы не видим цели вышнего звания во Христе Иисусе, вот тут и проблемы. Поэтому вопрос, нам есть о чем задуматься, у нас сейчас будет молитва, и, конечно же, мы в молитве будем, как всегда, вспоминать все уголки земного шара, нуждающихся и слышащих слово, которое Он, наш Бог, дает и нам, и для остальных, чтобы достигло оно наших сердец, всех, чтобы там была полнота изменения, чтобы даже тогда, когда мы слушаем темы, а знаете, сколько было таких моментов, международные звонки, разные варианты связи. Брат Сергей, мы получили слово от отца, я говорю, в общем, слава Богу, я благодарен. Да вы, говорит, не понимаете, ты не понимаешь. Я говорю, ну я понимаю, что я не понимаю, а что вы хотите, чтобы я понял? Да дело в том, что у нас нужда появилась вот день, два, три, ну месяц тому назад. А ответ для нас был в теме, которая вышла на странице интернета 5-7 лет тому назад. И этот ответ Богом был дан тогда. И мы на него наткнулись случайно вчера. И мы услышали в этой теме ответ 5-7 лет тому назад на сегодняшнюю нашу нужду. Я говорю, я теперь вас понял. Позвольте. И такое благословение. Если принципиально смотреть, у Бога все ответы написаны в Священном Писании, когда нас с вами еще не было. И Он ожидает возможности предоставления нам помощи, чтобы мы освободились. Чтобы это торжество свободы было праздником в нас. И чтобы мы были свободны от бесовской настырности в христианстве. Да поможет нам Бог, Ему слава. Склоняем колени. Будем молиться Господу нашему благодарности. Аминь.
Владыка Господи, с большой благодарностью пред Твоим лицом, что Ты есть наш Бог Отец, что мы Твои дети. Мы благодарны, что мы не чужие для Тебя, но сограждане святым и свои Тебе. Боже, помоги нам, чтобы прославить имя Твое святое в жизни нашей, в хождении. Боже, чтобы не было запинающего греха, чтобы не было того, что тормозит, чтобы не было того, что удерживает, чтобы не было связанности. Боже, мы благодарны Тебе, что мы в Твоем саду, цветнике, винограднике. Мы благодарны, что жизни наши не прерывались в неготовности. Мы благодарны Тебе, что Ты даешь ей возможность, чтобы Слово Твое обильно вселялось во внутренности нашей. Мы благодарны Тебе, Боже, сохрани нас в руке Своей дальше. Помоги нам очищаться, освящаться. Ты столько совершал, совершаешь, и дальше будешь совершать. Наследие Твое по всему лицу земного шара. Народ Израиля в России и Палестине. Господи, мы благодарны за Твою победу, за Твое утешение, что в Тебе выход из тупиков, что Ты пришел, чтобы разрушить дела дьявола. И Ты предлагаешь, чтобы мы приходили к свету Твоего лица, а приходящего в Тебе Ты не изгоняющий вон. Ты дарующий утешение, надежду, успокоение. Говорящий, не бойся, вставай. Зову Тебя, жду Тебя, простираю в Тебе свои пронзенные руки. Боже, благодарны, что Ты понимаешь нас так, как человек не может понять. Впрочем, это и не нужно. А нужно, чтобы Ты понимал. А Ты понимаешь? Правда, другая деталь. То, что Ты знаешь, это одно. Но Ты хочешь услышать, что? В одни плоти Ты спрашивал, что? Знать-то Ты знал. Надо было услышать. Боже, освободи нас от всякого запинания. От этой демонической настырности, от которой мы никогда, может быть, кто-то из нас и не освобождался. Кто освободился, благословенно будет имя Твое во внутренности этого человека. Может, кто-то не до конца освободился. Боже, но мы благодарны Тебе, что Ты освобождающий, выводящий на свободу. И у нас появляется совершенно новое желание. У нас появляется новое движение. Мы начинаем понимать обилие Слова Твоего, и оно обильно вселяется в внутренность нашу. Господи, Ты видишь те, которые говорят о себе, о своих домочадцах, о своих сыновьях, дочерях, мужьях, женах, родителях, детях, дедушках, бабушках, внуках, племянниках, у кого какое семейное положение, это не играет роли. Боже, но Ты выходящий на помощь, как некоторые сказал, Закей, слезь, мне надо быть у Тебя в доме. И когда Слово Твое Ты посылающий, это Тебе надо набрить в нашем доме благодарность имени Твоему Святому. Слава Тебе, что сокрушаются демонические силы. Сокрушаются эти неприступные крепости. Прочные камни в руке этого их Давидов. Это поражение лба Голиафа. Это сокрушение твердынь. Боже, слава имени Твоему Святому. Это руки Твои, побеждающие. Ты показал в прообразе Давида, насколько Ты гонишься за львом и медведем, дьяволом, и забираешь у него добычу. И владычество на раменах Твоих, это возвращаемые в стан Твой, спасенные. Это отступники и отступницы возвращенные. Это возвращенные, все возраста, они играют роли какие. Мы очень благодарны Тебе за это благословение. Мы благодарны Тебе за это помазание и славу. Мы благодарны за могущественную Твою руку, за действие Твоей благодати. Мы очень благодарны Тебе, Боже. И веди нас дальше к славе Твоей. Научай руки наши брани, расширяй под нами шаг наш. Господи, чтобы нам проставить имя Твое святое, мы благодарны за открытое окно неба. Мы благодарны за хлебы предложения, благословенные, преломленные, приготовленные. Мы благодарны, что Ты предварил в очередной раз приход каждого из нас на это место. Мы благодарны Тебе, что Ты так чудесно печешься в саду Твоем, цветнике, винограднике. И хлеба Твои, хлеба предложения, преломленные, благословенные, рассылаешь во все уголки земного шара. Прими от нас хвалу. Будь прославлен и возвеличен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.